Говорит и показывает Радио Свобода. Это программа «Лицом к событию». Здравствуйте, уважаемые зрители и слушатели. Президент Российской Федерации Владимир Путин решил принять участие в розыгрыше квартир, машин и денег, потому что он зарегистрировался как москвич на электронное голосование. Вот Дмитрий Песков сказал, что как-то он зарегистрировался и примет участие по интернету в голосовании. Правда, неизвестно когда. Здравствуйте, Наталья Шевшукова.
Добрый день.
Наталья – политолог. Человек, который разбирается во всем этом, который не, я уже до эфира выяснила, что она не может регистрироваться в Москве, потому что у нее подмосковная прописка. То есть ни вам не светит, к сожалению, ни квартир, ни машин. Но, пожалуйста, Наталья, как вы себе представляете процесс регистрации Владимира Путина в электронном голосовании? Это же надо иметь свой кабинет на госуслугах и какое-то там электронное устройство, гаджет какой-то, чтобы там регистрироваться, голосовать.
Ну, у меня два предположения, что Владимир Владимирович откроет интернет, как всегда, и увидит там порнографию, он ее всегда там видит. Он говорит, я открываю интернет, а там вот это все. А второй вариант, что все-таки, наверное, у него есть все-таки дети, вот эти какие-то женщины, и, может быть, даже в его окружении есть какие-то молодые люди, которые умеют пользоваться интернетом, и будем надеяться, что они ему в этом помогут.
То есть они его зарегистрировали, внесли его личные данные. То есть у него, вы понимаете, что такое госуслуги? Да, это аккаунт, в котором там ваш паспорт, прописка, какие-то сведения о вас. Там уже даже медицинская есть карта, вот если вы так поподробнее начнете там регистрироваться. То есть кто-то его туда внес и покажет, как нажать эту кнопку, так? С учетом того, что у него нет мобильного телефона своего, а тот компьютер, который у него вечно стоит, он с одной картинкой фоновой.
Ну, будем надеяться, но ему же еще перед этим нужно сходить на Почту России и сфотографироваться, чтобы подтвердить свою личность. Вот как он этот этап пройдет, неизвестно. Или в МФЦ он должен прийти. Это тоже целая история.
Я вот не могу одного понять, почему не принести было ему урну? Ну вот человек закутывается, надевает на себя там шлем, проходит 14 дней перед этим лежит на карантине с этой урной, сидит, значит, они с урной проходят дезинфекцию в санаторий. Почему не принести было ему? Зачем вот все эти штучки новомодные? Нет, зачем человеку голову морочить? Дети какие-то, Песков со своим телефоном.
Ну так нужно же показать, что подать пример, показать, что да, правильные граждане теперь голосуют в интернете. Ну вот он и показал.
Ну хорошо, у нас тут такое дело. Хочу рассказать вам, как было раньше, напомнить, что раньше в пятницу, сегодня пятница, мы в пятницу сидели и все еще обсуждали выборы, и у нас сидели представители партии, и, возможно, были дебаты. Потом в субботу начинался скучный тотальный день тишины. Это когда показывали по телевизору какие-то фильмы советские, там на три бойца служили четыре товарища и так далее, и так далее. Ну, хорошо, два. И в воскресенье с утра пораньше нам начинали рассказывать, что толпы возбужденных, вдохновленных горожан, селян и так далее идут на участки, что там голосование так, там по-другому. Потом вы открывали оппозиционные сайты, и там было написано, что кругом бесконечное нарушение. И тут все сместилось, сдвинулось. Вообще лишились мы дня тишины. То есть вот начиная с 12 часов, вы, конечно, не можете агитировать ни за какую партию и ругать никакую партию, но вы с самого утра пятницы. Вот следите за тем, как вся страна голосует три дня подряд. И у вас сегодня с утра вот это дежавю. Одни пошли на участки, стоят в очередях, а другие отмечают какие-то бесконечные нарушения, карусели. Там вот Вишневский Борис уже где-то отметился, что там в Питере безобразие творятся. И с нами на связи Владивосток. Николай Марковцев. Николай, здравствуйте.
Здравствуйте.
Побывали ли вы сегодня на избирательном участке, Николай?
Да, я проходил мимо и зашел на свой избирательный участок номер 907. Посмотреть, как там идут дела. На удивление, там было примерно около 10 избирателей дела. Да? Два милиционера и члены комиссии. Я минут 15-20 общался с наблюдателями, разговаривал с членами комиссии. И за это время ни один избиратель на участок не пришел. На 15 часов у нас в Приморском крае была показана явка 7,4%. Это самая низкая явка в Дальневосточном федеральном округе. Там уже была явка где-то от 15 и выше везде, а у нас только 7,4%. На 20 часов уже все дали явку, она у них там до 30% в некоторых регионах дальневосточных. А у нас до сих пор уже без 15-11 вечера до сих пор явку не дают. Очень странные были вот такие цифры.
Подождите, Николай, это значит, они не хотят обманывать, они дают честную явку. 7% сейчас вообще боятся давать явку, потому что не хотят, ну, быть вот такими вот приписывателями этих цифр. Правда же?
Трудно сказать, потому что почему они все до региона дали, а наш регион пока еще эту явку не дает на закрытие.
Боится?
На сегодняшний день.
Я думаю, Наталья, какие у вас версии? Я думаю, боятся просто. Ну что они покажут, вот эту вот честную явку? Ну и их за это что, погладят?
Ну я думаю, что да, неловко получится. Тем более, что мы наблюдаем в других регионах, что явку активно нагоняют, привозят бюджетников на автобусах, призывают людей голосовать. И вот те, по крайней мере, данные, которые я видела по Подмосковью, пока что вот явка сильно смещена на первую половину дня. Сейчас затишье, а вот в первой половине дня до 12 часов мы сами не ожидали, народ шел очень активно. И в большинстве своем это, конечно, были бюджетники, которые отмечались, как нам говорили, фотографировались на участке, посылали куда-то фотоотчеты.
Это, да, это просто удивительно, когда нам показали сегодня эти фотографии в Москве, в центре, что стоят эти очереди, что им сказали идти. Даже вот я не поняла, ну сказали и сказали, так это же не значит, что надо идти. Вот ну сказали, ну я пришел в воскресенье, в субботу. Почему люди так буквально воспринимают то, что им сказали, и почему им сказали идти утром пятницы? Для меня это совершенно непонятно. Почему им сказали идти прямо вот в пятницу утром? Какая им разница тем, которые их отправляют?
Слушайте, ну выборы – это же демонстрация лояльности. Нужно продемонстрировать начальству, что да, мы лояльны. И руководителю конкретного предприятия тем более нужно это показать. И тем более, когда речь идет о распределении, допустим, государственных средств, если речь идет о конкретных бюджетных учреждениях. Потому что во многих местах результаты выборов напрямую привязываются к обеспечению бюджетом того или иного поселения или региона. У нас, вообще-то говоря, первое и главное, отчетность губернатора перед центром – это результаты партии власти и результаты президента на выборах. О чем можно говорить?
Да, ну хорошо, мы сейчас вам покажем, что Владимир Путин, он впервые, между прочим, голосует из бункера, впервые и призывает идти голосовать из бункера, то есть из изоляции, это такое происходит впервые, но на самом деле он вовсе не впервые призывает вообще-то голосовать. Вот я слышала на «Дожде» выступление политолога Дмитрия Орешкина, он говорил, что вот первый раз он такое слышит, видимо, ему надо чем-то заняться в изоляции. Нет, он не впервые зовет людей на выборы. Давайте мы об этом посмотрим сюжет.
За время правления Владимира Путина в России прошло уже несколько парламентских выборов. Перед каждыми президент обращался к россиянам. Таким был его посыл 29 ноября 2007 года.
Разумеется, мы все хотим, чтобы жизнь улучшалась быстрее. Но вспомним, с чего мы начинали 8 лет назад. Из какой ямы вытаскивали страну. И надо еще немало сделать, чтобы Россия стала по-настоящему современный и процветающий. Но если мы хотим жить действительно достойно, то нельзя допустить, чтобы во власть снова пришли те, кто однажды уже пытался безуспешно порулить страной. А сегодня хотел бы перекроить и заболтать планы развития России, изменить курс, поддержанный нашим народом. Вернуть времена унижения, зависимости и распада.
15 сентября 2016-го перед думскими выборами он еще раз обратился к россиянам.
Только от вас, граждан России, зависит, каким будет парламент. Убежден, все мы заинтересованы в том, чтобы в Государственную Думу пришли достойные, компетентные, энергичные и честные люди, способные выполнить волю народа и оправдать его доверие, обеспечить стабильность, развитие и национальное согласие, готовые быть едиными в отстаивании интересов России.
В этом году, 16 сентября, накануне выборов в Госдуму, президент записал очередное видеообращение.
Нужен и сильный, авторитетный парламент, чтобы депутаты вновь избранной Думы действовали в интересах России и нашего народа. Работали для людей, чтобы на них можно было положиться, как на патриотов России, готовых решительно и последовательно обеспечить национальные интересы во всех сферах.
Итак, что мы видим? В таком продолженном периоде временном Владимир Путин трижды зовет на выборы. Один раз он говорит о том, кто не должен прийти, не должны вернуться вот эти вот старые, которые... Потом он все время говорит о том, что должны быть хорошие, прекрасные, замечательные, которые будут продвигать страну. Ну, выполняют россияне его пожелания-то, наказы? Вот, ну, выбирают то, что ему надо?
Вы знаете, вот последнее высказывание президента, я прям целиком под ним подписываюсь. России действительно нужен авторитетный парламент, который расскажет исполнительной власти, что она на самом деле должна делать. Вот в этом не могу не согласиться, вот целиком солидаризируюсь. Что касается агитации, официальной агитации, да, естественно, в нулевые годы они ссылались на лихие 90-е, потом они ссылались еще на что-то. Сейчас у них вся агитация выстроена вокруг тезиса «старый конь борозды не портит». Давайте мы выберем то, что уже есть, давайте не испортим, давайте сохраним, а то хуже будет. То есть, ну вот сейчас уже ситуация такая, что, ну, по крайней мере, это не в высказываниях Путина, а в риторике «Единой России», в том числе в тех роликах, которые они, так сказать, вирусно распространяли в интернете, звучит, вот, собственно говоря, вот этот самый тезис, что давайте ничего не будем менять, а то будет хуже. Вдруг придут какие-то новые, и вдруг они что-то здесь испортят, что-то поломают. Да, может быть, мы такие ребята вороватые, может быть, мы где-то, значит, где-то что-то делаем не так, вот, но это, понимаете, как муж, который бьет свою жену, который там отнимает у детей еду, который выгоняет их на улицу, он говорит, ну, а куда ты еще пойдешь, кого ты еще найдешь-то, вот, ну, давай же жить нормально, вот, да, вот, с тем, что есть. Это ровно тот тезис, который, кстати, вот, Единая Россия сейчас продвигает, это то, что нам сейчас продвигает Путин, потому что новый ничего они, конечно, не предложат.
Ну, вот, он же говорит, всякий раз он говорит, вот давайте выберем хороший и замечательный. Это значит, он как бы намекает, что тот, который есть, не очень. Вот почему ему не сказать, давайте выберем такой же замечательный?
Ну, он же уже замечательный, он же не говорит, что этот плохой. Он говорит, давайте выберем еще лучше. Да, еще более лучший парламент. Вот. Но он же не говорит о том, что парламент должен инициировать какие-то законы, быть самостоятельным, представлять интересы граждан, представлять интересы регионов. Нет, он говорит, знаете, вот так обтекаемо несколько. Да, ну, за все хорошее против всего плохого. Хотя вот тезис про авторитетный парламент и имеющий силу парламент по сравнению с президентом, если мы усилим этот тезис, то он мне очень нравится.
Николай, а вы считаете, выполняют ли россияне на выборах наказы президента? Выбирают ли они тот парламент, который рисует ту картину, они ему вот эти красочки кладут на картину замечательного Владимира Путина, которую он в каждом своем призыве им от них просит, вот такую вот картину?
Я считаю, что нет, наказанные люди не выполняют президента, они к нему уже относятся очень скептически. Почему? Потому, во-первых, не позволяет эти наказы выполнять, уже выбора нет. Оставляю, вот дает, вот выбирайте, вот я вам даю людей, вот из них и выбирайте. А вот этих я убрал, их выбирать не надо. Вот это неправильно. Поэтому никакого выбора нет, и приходит очень мало людей на избирательные участки. Поэтому ни о каких наказах при выполнении наказах президента не может быть и речи о том, что они выполняются. Потому что выборов, еще раз подчеркиваю, у нас просто-напросто нет. Я вот много общаюсь с людьми и вижу. Ну просто, вот я сегодня был на рынке, да, там много приехало фермеров, все, разговаривал. Ну и про выборы в том числе поднимал, я люблю на эти темы разговаривать. Никто не хочет, просто люди, ну, грубо отвечают. Как только вспоминаешь фамилию президента или наших депутатов в парламент, никто не ходит на выборы. Ходит очень мало, а за остальных гонят палками. Ну, погнали под страхом увольнения с работы, там кому-то дали денег, где-то карусель закрутили, где-то еще что-то придумали. Это не выборы. Поэтому вот такая у нас вакханалия идет. Ну, из года в год, из выборов в выборы.
Да, то есть выступление, призывы призывами... Каруселями.
Ну, вы знаете, у нас существует в общественном пространстве два противоречащих тезиса. Первый тезис, что выборов в России нет, что все уже подсчитано до нас, всех хороших кандидатов выгнали, убили или сняли, и ходить туда бесполезно, и давайте их бойкотировать. Второй тезис заключается в том, что, ребята, выборы все подделывают, там карусели, там какие-то страшные фальсификации, там нагоняют людей специально на электронное голосование, специально заставляют отмечаться бюджетникам, и на этом мы говорим так, стоп. либо выборы имеют значение, и тогда зачем их если не имеют значения, да зачем их подделывать? Да. А если выборы имеют значение, тогда их подделывают. Это значит, что первый тезис не верен. Значит, что выборы в России имеют значение, и в России есть выборы, и доказательством этому является факт, что власть стремится эти выборы фальсифицировать. Понимаете, то есть как раз вот это говорит о том, что каждый голос важен, и каждый человек решает. И поэтому на выборы обязательно отходить.
Да, то есть человеческий фактор все-таки, я имею в виду человеческий фактор в том смысле, не тот, кто выбирает, а тот, кого выбирает. Все-таки играет роль, кого ты выбираешь. Мы обсуждали систему, не знаю, можно ли ее произносить сегодня в эфире, одну из голосовательных систем, когда, с одной стороны, говорят, что голосуйте за любого, лишь бы не, но, с другой стороны, говорят, вот в той же системе люди, работающие, предлагающие эту систему, они говорят, вот голосуйте за этого, потому что он лучше того, кого вам предлагают. То есть в одном случае он плохой, но лучше уж за него, чем вот за этого, а в другом случае он все-таки сам по себе, по-человечески лучше.
Вы знаете, здесь можно, с одной стороны, согласиться с этой стратегией, потому что стратегия показала эффективность 2 года назад. С другой стороны, конечно, в ситуации, когда выбор, когда нос к носу идут 2 кандидата по опросам, один из которых поддерживает либеральные ценности, а другой голосовал за закон Димы Яковлева, мне кажется, что авторы вот этой системы могли бы все-таки склониться в пользу человека, который поддерживает схожие с ними ценности. Мне кажется, что как раз введение в качестве одного из критериев, каких-то красных линий для кандидатов, поддержанных смарт-систем, оно бы как раз решило эту этическую проблему. Да? Давайте за всех, кроме людей, которые поддерживали такие законы, чтобы они уже избравшись знали, что в следующий раз их не поддержат, что им не подкинут плюс 15% голосов, что они пролетят как фанер над Парижем.
Да, то есть конечно, есть дефект одной из систем в том, что вот здесь гигиена политическая имеет место быть, а здесь ее почему-то не имеет. И этого системного подхода к красным линиям, гигиеническим красным линиям, не существует. Здесь мы почему-то их придерживаемся, а здесь мы их не придерживаемся.
Да, совершенно верно. И отсюда, собственно говоря, все проблемы. Есть, я не исключаю даже в глубине души, что есть где-то в регионах кандидаты от той самой партии нехорошей, о которой мы говорим, которые действительно достойны быть депутатами. Наверное. Да, там, на местном уровне там просто некого выбирать, они и выбираются. Но в ситуации, когда у вас Москва, когда у вас высокий процент протестных голосов, в ситуации, когда очень большая часть людей не определились, мне кажется, что выбирать в данной системе человека с совершенно пораженной этической системой, человека, который голосовал за законы, за которые нельзя нормальному человеку голосовать, почему-то он этого не стесняется и это всячески подчеркивает, недопустимо просто.
Мне интересно мнение Николая. Именно Николай, чисто философски, никого не называя конкретно, ни систем, ни партий, ни людей. Просто если посмотреть не то чтобы отстраненно, посмотреть на всю эту ситуацию глазами человека, для которого важна все-таки даже не столько идеологическая, нравственная составляющая. Считаете ли вы, что даже в таком парламенте, о котором вы говорите, даже при тех дефектах, о которых вы говорите, выборных, все равно личность человеческая, его порядочность продолжает играть роль, и в том числе в вашем решении отдать или не отдать за него свой голос?
Да, я считаю, что личность, порядочность и продолжает играть большую роль. У нас даже среди парламентских партий появляются очень неплохие депутаты, да? Бывают такие депутаты. Поэтому и на выборы, наверное, надо ходить, конечно. Но дело в том, что я еще раз это подчеркиваю. Выборы у нас все сильнее и сильнее превращаются в фарс. Просто такое недовольство. Я не знаю, как там в Москве, но у нас здесь на месте такое недовольство идет этими выборами, во что они превращены, как голоса считаются, в наглую просто переписываются протоколы. Я просто в 16-м году я руководил региональным отделением, нам дали протоколы, мы 7% набрали в Уссурийске, а потом в газвыборах появляется 0,2%, руки опускаются. Такие у нас выборы. А тут говорят, что надо на выборы ходить, ходить, выборы не хорошие, на все равно надо ходить. Конечно, ну как, надо ходить, просто показывать весь этот маразм, что у нас происходит с выборами. Они, конечно, хотят перед Западом там выглядеть красиво, что вот у нас демократия, люди голосуют, как-то, я еще раз говорю, палками гонят бюджетников, палками фактически, под угрозой увольнения. Ну, люди идут, куда деваться, работы нет, безработица страшная, зарплата низкая, семьи надо кормить, люди, конечно, идут. Это не Москва, где там зарплата 100 тысяч средняя, здесь люди рады 25 тысячам, а цены, надо сказать, выше, чем в Москве, и тарифы выше на ЖКХ, чем в Москве, и стоимость квартир уже повышается к московским. Поэтому выборы, конечно, надо ходить, надо показывать весь этот маразм, но выбора, еще раз подчеркиваю, практически у людей уже не осталось. А да. Личность, конечно, она играет большую роль. Большую роль играет. Может, я один в поле воин. Там поднять какой-то шум, поднять какой-то вопрос серьезный. Да, и может там, так сказать, сбаламутить эту Государственную Думу, которая сидит и не имеет никаких прав, и бесправная, и никакая она не сильная, и никакой у нее нет законодательной инициативы, что им сунет администрация президента. Дружно голосуют «за». Надо сразу в трех чтениях, в течение часа могут проголосовать. Вот такая сегодня у нас Дума.
Николай, я очень благодарна вам, что вы подняли вопрос о зарплатах, потому что оказалось, что Владимир Путин, уйдя в бункер на карантин, продолжал интересоваться зарплатами россиян. Мы вам это покажем, как это происходило. Но сначала давайте все-таки посмотрим опрос, который мы проводили сегодня на улицах Москвы, когда спрашивали людей, играет ли вот роль в вашем решении пойти на участок вот эти призывы Владимира Путина пойти на участок.
Повлияло ли обращение президента на ваше желание идти голосовать?
Нет, я даже не слышал его.
Естественно, я его очень уважаю и люблю.
Нет, я каждый год голосую.
Мы не ждем приглашения, мы идем сами.
Я вообще сам сознательный, поэтому уже проголосовал.
Нет, скорее наоборот. Я негативно отношусь к президенту, его политике, считаю эти выборы фарсом.
Не пойдете голосовать?
Нет.
А не боитесь, что кто-то использует ваш голос?
Его постоянно 20 лет используют. Постоянно 20 лет идет воровство наших голосов. Собственно, что изменится в этот раз?
Я всегда голосую. Поэтому призыв, не призыв, я пойду, буду голосовать.
Нет, я не смотрел.
На меня, честно говоря, нет. Я не особенно верю в какие-то перемены и в выбор простых избирателей.
Если честно, я даже не смотрел, ничего не знаю, не голосовал.
Нет, потому что я не доверяю его словам и его призывам. И ну, мне неинтересно, что в целом президент сейчас заявляет, поэтому прислушиваться к нему я не считаю нужным.
Да, Наталья, хотела бы ваш комментарий получить, но, похоже, это такие ритуальные вещи, как обращение к народу. В 12 ночи, кстати, был выложен на Кремлине этот его призыв голосовать. И, ну, кто пойдет на Кремлин это слушать? Ну, никто. Ну, только из новостей по телевизору услышат, а новости не смотрят, потому что телевизор не смотрит. Вот и все.
Ну, я думаю, что прежде всего этот призыв был адресован региональным элитам. Им дали сигнал, что, ребята, это очень важно, привести народ на участки, поэтому мы за вами следим. И, пожалуйста, давайте постарайтесь в этот раз, чтобы не было вот, да, дальше как позориться, как там, в некоторые прошлые разы. И, конечно, это призыв к его электорату. Он у него так или иначе есть. Да, там мы понимаем, что он не такой значительный, как был раньше, но, тем не менее, да, он его таким образом мобилизовал, а условной, так сказать, нашей такой либеральной части он дал сигнал, что мы, ваше мнение нам не интересно, что, собственно говоря, было продемонстрировано. Но, заметим, результаты выборов в конечном счете зависят от этого самого молчащего большинства, которое сейчас говорит, выборы ничего не решают, ничего не произойдет. И при этом это люди, которые, я 100% уверен, что большая часть этих людей как раз придерживается либеральных убеждений. Как раз большая часть этих людей могла бы привести в Думу нормальных каких-то депутатов, на которых смотреть не стыдно. Но при этом эти люди останутся дома, будут сидеть и бурчать около компьютера. Угу. К сожалению, так.
Угу. Ну, 17, 18, 19, посмотрим, может быть, они будут бурчать пятницу и субботу, а в воскресенье это бурчание из них исторгнется в виде похода на участок.
Ну, будем надеяться, тем более, что многие кандидаты как раз и призывали к тому, чтобы приходить на участок в последний момент под вечер 19 числа. И, кстати, действительно, у нас нет дня тишины сейчас.
Нет, по фактически нет, да.
Да, и действительно, эти три дня превратились из дня голосования в дни агитации. Потому что, ну так, все сначала вчера замерли, вчера все написали уже около 12, ребята, голосуйте за нас, вот я выкладываю последние списки. Сегодня немножко помолчали, и опять давай ругаться, и опять давай спорить. Агитация продолжается по факту в интернете.
Потому что, правильно, потому что, ну вот даже ведь сигнал-то дается, как всегда, сверху для воплей о выбор, ну, для нового шума выборного. Еще, я уже ведь это все рассказала по дням, что субботу вы сидели тихо, и действительно и телевидение было тихим. Сегодня у вас с утра в ящике Элла Памфилова. С утра, с 6 утра она что-то говорит, кого-то собирают, шум гам-тарарам, нам показывают эти участки. Они же, я имею в виду государственные структуры, не замолчали, получается, ни на секунду об этих выборах. У них у самих не было этого дня. Ну, так они дали сигналы всем остальным продолжать в том же духе фактически.
Ну, естественно, там даже в Москве говорят, что некоторые кандидаты не убрали свои кубы. Они их привязали просто каким-то образом, там прикрепили к около метро, и вот они там стоят.
Странно, что они там не живут в этих кубах, знаете, вот так вот.
Ну, просто. Может быть.
Потому что они потом скажут, что это вообще-то наш дом, и мы оттуда не уйдем.
Палатка
такая. И только вместе с палаткой вы нас вынесете оттуда.
Они будут протестовать против итогов выборов, на которых победила оппозиция, да, и останутся жить в палатке.
Да, да, по ходу, кстати, использовать тут же эту палатку, которая агитационная, как протестная. Вот, давай, как я уже обещала, мы поговорим сейчас о том, что Владимир Путин не оставляет народ простой, неправильно я сказала, народ без внимания. Он в бункере в своем, в этом, где он сидит, думает о его судьбах, и он устраивает сеансы связи с этим народом, как нам показывают на этом любимом моем сайте «Кремлин», который никто не смотрит, кроме тех, кому по работе положено. И я попросила сегодня нашего корреспондента, он интересуется зарплатами, вот 14 сентября интересовался зарплатами россиян, и я попросила нашего корреспондента Анну Хламову посмотреть вот в продолженном, в таком в периоде, в большом временном промежутке, как часто Владимир Путин пытался выяснить, сколько же люди в его стране получают. Давайте послушаем, что получилось.
В 2008 году по поручению Путина Минэкономразвитие опубликовало концепцию 2020, согласно одному из пунктов которой к 2020 году россияне должны были в среднем получать $2700 в месяц. Однако по факту стратегия не реализовалась. В 2016 году Путин встретился с победителями всероссийского конкурса «Учитель года». В ходе встречи он поинтересовался зарплатами признанных лучшими педагогов.
Зарплата, извините, у вас какая? Здесь правду надо говорить.
Ну, разное зависит от моих заслуг, от заслуг учеников.
Александр Михайлович, мне же не отстану все равно.
26, 27, 28.
В сентябре 2018 года во время посещения судостроительного комплекса «Звезда» Путин решил выяснить зарплаты работников.
А средняя на предприятии примерно какая?
Средняя на предприятии? Кто скажет про среднее? Товарищ,
около 90.
Что вы? 30-40 тысяч.
30-40?
Средний отдел кадров говорит 70 тысяч.
Отдел кадров знает.
На заседании Совета по науке и образованию новосибирские ученые сами пожаловались президенту на низкие доходы.
У вас полная ставка такая, да?
25 тысяч – это полная ставка. У меня вот есть там трудовой договор,
я хочу вернуться тогда к Андрею Александровичу. Андрей Александрович, средний уровень заработной платы в Новосибирской области какая? Какой уровень?
Сейчас средний уровень заработной платы 39 тысяч.
39 тысяч средний, да? Если 200 по среднему от региона, то у нее должно быть почти 80 тысяч. Да?
Значит, так это опять же средним по отрасли должно быть.
Да, 70-78 тысяч должно быть. Где деньги-то? Антон Германович, если вы говорите, у вас информация о том, что у них там, значит, 200% от среднего региона. Где деньги, Зин?
12 июня 2021 года на приеме в честь вручения медали Героя труда Путин поинтересовался зарплатой одного из награжденных трактористов.
Зарплата какая у вас?
24 тысячи в колхозе, это средняя по колхозу или по имени Кирова. Но если больше ребят зарабатывают, не смотря от кого, на какой технике работает.
Это маловато, честно говоря.
14 сентября Путин в формате видеоконференции встретился с губернатором Тульской области Алексеем Дюминым и жителями региона. Речь зашла о зарплатах врачей.
Врачей сколько работает у вас?
64 врача.
54. А средний уровень заработной платы в целом в вашем учреждении? У специалистов, значит, у среднего медицинского персонала и у младшего.
Значит, у врачей средний уровень зарплаты 70 тысяч рублей, у среднего медицинского персонала 36 тысяч рублей, у младшего 33.
Понятно. Это выше, чем в среднем. Я имею в виду, если брать врачей, 70 тысяч, это выше, чем в среднем по региону, да?
Да, 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 да.
Алексей, у вас среднее по региону сколько?
Владимир, порядка 34 480 рублей.
Наталья, скажите, пожалуйста, зачем он все это выясняет? Он... Ну, может быть, там у него есть какой-то вот этот вот 2700 долларов, которым он хочет, выясняет, подошла ли та сумма, которую он называет, к этой планке или нет, или у него есть какие-то другие соображения, для чего он ходит и спрашивает, вот сколько вы получаете.
А он в интернетом уже не умеет пользоваться. Он что делает? Он, как вместо того, чтобы набрать в поисковике, он спрашивает людей, ну, по старинке. Потому что для того, чтобы узнать среднюю зарплату по регионам или зарплату конкретного специалиста, достаточно зайти на определенный сайт по поиску работы, там набрать соответствующую вакансию и посмотреть. Допустим, если мы зайдем на сайт HeadHunter в Дубне, мы поймем, что там есть вакансии для инженеров от 50 до 90 тысяч рублей, что, в общем, сопоставимо с зарплатой росгвардейца, который гоняет студентов. Вполне себе. Вот президент может тоже произвести такие же расчеты примерно и посмотреть. Или, допустим, там мы тоже сравнивали зарплаты медицинских работников и зарплаты тех же самых росгвардейцев. Ох, они не в пользу медицинских работников, мягко скажем.
А вот когда он все-таки... Вот он слышит эти цифры. И что? Что у него крутится в это? Какие шарики, за какие ролики? Что складывается в его голове? Какое представление о мире, о зарплатах, о том, как люди живут? Что он выносит из вот такого рода диалогов?
Мне кажется, что это процесс. Он в этот момент чувствует себя хозяином земли русской, к нему обращаются холопы с прошениями, он их слушает, ему от этого хорошо. И мне кажется, что если бы он хотел что-то поменять, он бы уже давно поменял. Он бы уже давно как-то, ну, вернулся в реальность и перестал оперировать какими-то своими понятиями.
То есть чистый ритуал. Вот, Николай, я хотела бы спросить вас. Вот Владимир Путин слышит эти цифры. У вас какое ощущение? Они его устраивают, не устраивают, удовлетворяют? Он же, в общем, каких-то реакций-то особых не высказывает тут. Он не говорит, что да ладно, так мало, или там, хорошо, так много, замечательно. Вот какая у него реакция на то, что он слышит от людей об их зарплатах?
На мой взгляд, Владимир Путин не понимает, например, 40 тысяч, 50 тысяч – это много, мало или хорошо? Можно ли на эти деньги прожить? Мне кажется, он не совсем понимает, вот это, какая сегодня реальная жизнь у нас в стране. Вот цифру ему говорят, ну хорошо, это вроде выше среднее, ниже среднее, ну неплохо, да. Мне кажется, он не ориентируется в цифрах, потому что, когда человек, ну, это еще можно Энгельса вспомнить, кто живет во дворцах, тот не понимает, кто живет в хижинах, да. Значит, он просто не понимает, как живет сегодня вся страна. Просто не понимает. Потому что, во-вторых, вот его слушаешь, теперь посмотрите на его лицо. Оно такое безразличное стало, видно, что ему скучно, вот он слушает своих министров, он уже не может их слышать, он уже их слушает 21 год, ему уже все это осточертело, он хочет уйти, но не может, потому что сегодня ситуация уже такова, он понимает, что живет в России, а в России никакие гарантии у нас не действуют. Надо сидеть до конца своей жизни теперь. И поэтому вот он изображает президента, но мне кажется, ему все как-то до лампочки, что ли. Он, или он понимает немножко, что ну, цифры эти все дутые. Большинство-то цифры-то дутые, они не настоящие. Я же тоже с врачами общаюсь. Знаю, какую провозглашают у нас среднюю зарплату врачей в Приморском крае. И врачи возмущаются от этой зарплаты. Говорят, я ведущий врач краевой больницы, я этой зарплаты не вижу. А у нас средняя такая зарплата. Это понятно, что цифры дутые, чтобы показать, что мы живем все лучше, лучше и лучше. Дутые цифры.
То есть, когда ему это говорят, он думает, что вот эта цифра означает, не очень понимая, что в нее входит, что человек стал жить лучше. Я почему об этом заговорила и даже попросила сделать такой сюжет, потому что вот это 2700, вот это вот, я не помнила, это мне не так давно, на днях буквально, один человек, с которым я давно знакома, много лет, рассказал о том, что была вот эта цифра 2700, вернее, он ее услышал где-то по радио, что Путин обещал много лет назад, что доведет зарплату до 2700 долларов, ну, пусть будем в долларах, ну, что делать, как тогда это было принято, а он как раз, он говорит, я по совпадению в 2000 году, когда он пришел к власти, получал именно столько, я получал 2700 долларов в тот момент, когда он пришел к власти. Сейчас, спустя 20 лет, 21 уже, я получаю 1200 долларов. На трех работах, он пашет на трех работах, он подрабатывает и таксистом, и строителем, и у него еще какое-то там хозяйство, небольшой участок, по-моему, молоко, он буквально этим тоже занимается. Он говорит, 1200 долларов в месяц, то есть вот его это поразило, вот его эта цифра 2700, которые за 20 лет, видимо, или за сколько-то должны были прийти, его поразило, что он растерял все, он за эти 20 лет растерял то, что у него было. Ну и, наверное, он не один такой.
Ну, заметим, что еще те деньги, которые были до 2014 года и после 2014 года, это разные деньги. Когда доллар стоил у нас 30 рублей, когда доллар стоит сейчас 70 рублей, это разные деньги, да. Можно получать там, условно говоря, 60 тысяч рублей, но тогда ты говоришь, о, я получаю там 2000 долларов, какой я молодец. А сейчас ты смотришь, боже мой, я и 1000 не получаю. Так происходит во всей стране. То есть падение реальных доходов, оно вот такое, оно катастрофическое совершенно. При этом мы понимаем, что, несмотря на то, что нам говорят про импортозамещение, и даже, кстати, благодаря тому самому импортозамещению, цены-то не сильно отстают от курса доллара.
Не сильно отстает, но это, ну, кстати, в этом причина. Нам же, когда начинается, вот это еще было до вируса, когда начинаются все эти рассказы по телевизору о том, сколько, где отдыхают россияне, обычно, вы знаете, эти социологические опросы, где там малюсенький, на самом деле, вот вам кажется, что там за границей много, малюсенький процент, 5% россиян выезжает там на праздники за границу, он маленький очень в сравнении, да ровно по простой причине, потому что в стране еще жить и отдыхать можно, не переводя это в доллар, а за границу вам нужно купить эту валюту, и тогда у вас денег, конечно, гораздо меньше получается.
Ну, естественно, те люди, которые в нулевых годах ездили в Турцию и чувствовали себя просто богачами, сейчас они приезжают, они там немножко экономят, естественно, что размах уже прошел, да, лучшие времена у нас прошли, верните мой 2007-й.
Я предлагаю теперь вернуться к началу всей этой эпопеи, потому что она тоже заслуживает обсуждения, начало эпопеи нового заточения Владимира Путина в бункер и нового этапа дистанционного управления страной. Это же второй раз мы это видим. Вот первый раз, вы помните, это было в 2020 году, он был с марта, мы 9 мая его впервые увидели на улице. Ну, вы помните, где возле там памятника неизвестному солдату, которого привезли, увезли, но вот он подышал воздухом Москвы впервые тогда. И вот это новый этап начинается. Может быть, он будет недолгим, может быть, долгим. Но он очень странно начался. Я предлагаю посмотреть, как трижды Владимир Путин объяснял, почему он уходит, почему он запирается опять.
За последнее время Владимир Путин трижды заговаривал о заболевших в своем окружении и о скором уходе на карантин. Причем первый раз он это сделал 13 сентября в окружении паралимпийцев, почему-то не боясь их заразить.
Вот такие ограничения связаны тоже с ковидными проблемами. Да, я понимаю. У нас, к сожалению, тоже сейчас вот врачи там изучают. Даже в моем окружении проблемы возникают с этим ковидом. Надо разобраться, что там реально происходит. Я думаю, мне самому скоро на карантин придет. У нас очень много людей болеет пока.
Во второй раз на заседании правительства 14 сентября Путин уже детальнее описал случай заражения в своем ближайшем окружении и твердо сообщил, что уходит.
В моем самом близком окружении несколько человек заболели. И один из этих сотрудников, это человек, который работает со мной в непосредственной близости, он был вакцинирован, у него титры упали, но он ревакцинировался, судя по всему, поздновато. Через, по-моему, 3 дня после ревакцинации заболел. Я накануне общался с ним целый день, очень близко, в течение всего дня.
В третий раз Владимир Путин довел число заболевших в своем окружении уже до нескольких десятков. Это случилось 16 сентября, уже в его глубоком карантине, когда он заочно принимал участие в сессии ОДКБ.
Вы знаете, что, к сожалению, вынужден был в последний момент отменить свой визит в Душанбе. Мне очень жаль, но это связано с тем, что в ближайшем окружении, как вы знаете, выявлены случаи заболевания коронавирусом. Это не один, не два, несколько десятков человек. И теперь приходится в течение нескольких дней соблюдать режим самоизоляции.
Наталья, давайте мы с этим попробуем разобраться вот на уровне политологическом. Ну, если действительно человек знает, что в его окружении заболели, да еще и он потом рассказывает, как плотно он целый день сидел, каким образом он оказывается на людях вот с этими паралимпийцами? Почему он себе это позволяет?
Ну, очень такой интересный вопрос. В первую очередь, Владимир Владимирович, конечно, нанес сейчас очень сильный удар по российской вакцине, которая, как известно, и так пока что не признана Всемирной организацией здравоохранения. И возникают очень большие вопросы о том, чем они вакцинировались на самом деле. Был ли это спутник В, вообще вакцинировал ли президент? Вот в чем вопрос. Я думаю, что паралимпийцев как раз держали 2 недели перед тем, как...
Ну, ну ничего себе, их-то же... держали, а он-то пришел и их всех, извините, перезаражал. Кстати, он же знает о том, что он общался с больными людьми. И он не знает, в каком он состоянии. И он приходит к этим паралимпийцам, которых держали 2 недели, чтобы он с ними пообщался. Они-то здоровые. А он-то какой?
Слушай, ну ему людей не жалко, он уже это не раз доказывал. Это же понятно, что ему себя-то жалко, а их не жалко.
А как же можно демонстрировать, что ему не жалко? Как можно демонстрировать, что я прихожу и говорю людям, ой, у меня вообще там больные в окружении, но я тут к вам пришел, значит, подписать.
Он даже маску не надел. Мы один раз видели президента в полном, так сказать, обмундировании во время первой волны коронавируса, когда, кстати, гораздо меньше было смертей и заражений, вирус был гораздо менее опасен. Сейчас президенты ходят и всем показывают, что, оказывается, можно больным ходить без маски. Вот это, на самом деле, что называется, такая справка о профнепригодности. Ты президент страны, ты подаешь сигнал о том, как себя вести, ты выстраиваешь ролевые модели. Он сегодня сказал, давайте голосовать электронно. Да, призвал. Да, вот я так делаю, делай, как я. Что он здесь творит? Вообще, что это такое? Это конспирология. Чем он на самом деле вакцинировался? Кто видел его справку о вакцинации? Кто-то вообще снимал его на камеру, когда это все происходило? Очень большие вопросы остаются к нашему президенту, на самом деле, в этом плане.
То есть загадочных, мы давайте вот подведем так, загадочных историй 2, как минимум, вот 2 во всем этом вытекает, 2 вопроса. Первое, если ты знаешь, что у тебя больные в окружении, почему ты выходишь к людям, тем более не очень здоровым, ну, паралимпийцам, да? Но почему ты выходишь к людям? Почему ты вдруг на следующий день, почему-то вот сегодня я вышел, а на следующий день с той же самой историей, я вдруг ушел на карантин. Еще через день мне говорят, что, ну, они говорят, что он здоров, его проверили, все в порядке, но он на всякий случай сидит на карантине и не едет к своим коллегам, которые там все сидят за круглым столом, а он, будучи здоровым и ходившим только что к паралимпийцам, не едет к своим коллегам, а за опирается в Подмосковье. Что это означает?
Я не исключаю, что он может подозревать о том, что он болен, при этом паралимпийцев ему не жалко, а вот этих вот жалко. И к тому же паралимпийцев-то держали, да, на карантине.
А
тех-то не держали. Лукашенко-то не будет на 2 недели родни садиться на карантин.
То есть у него, значит, несколько десятков, мало тоже своих заболевших, ну, еще и не прокарантиненные вот эти.
Да, ну подданные какие-то, ну что они пришли, господи, что с ними взять? Бабы новых нарожают. Да, а там все-таки уважаемые люди для него.
Ну и третья загадка остается, откуда взялись десятки людей? У него и так-то окружение. Мы не думали, что, во-первых, оно настолько большое. Если десятки заразившихся и больных, а это все-таки какой-то процент, это же, наверное, ну какой-то процент, это же не 100% заразилось, это процент, значит, во-первых, у него большое окружение, во-вторых, каким образом десятки вообще-то там заразились в этой системе бесконечных проверок и изоляции.
Ну, опять же, чем они были вакцинированы, как они были вакцинированы, и не купил ли кто из них справку о вакцинации, как у нас водится, и какую роль
то
играют...
боятся ли они сами вакцинироваться?
Да, какую роль играют конспирологические теории в окружении президента и какое это влияние оказало на вот эту заболеваемость коронавирусом. А что касается десятков людей, ну, как мы догадываемся, у него есть достаточно большая там недвижимость, которую надо обслуживать. И, наверное, для обслуживания этой недвижимости ему нужны люди. И, наверное, их не 10 и не 20. Наверное, там их несколько, там, несколько десятков, может быть, даже сотен. Вот, наверное, кто-то из них и заболел.
Ну, может быть, та прачечная, в которую он ходит. То есть это не обязательно члены там, правительства или Совета безопасности, ну, да, или те, кто принимает решения. А может быть, вот те самые... Помните, он говорил, что я хожу в прачечную и отдаю свои рубашки и очень благодарен женщинам, которые их приводят в порядок. Химчистку.
Ну, там химчистку. Же много комнат, да, там прачечная, да, там есть, наоборот, там комната с грязью, там еще какие-то помещения.
И вот они все каким-то образом заболели, хотя они все проверяются, сидят два дня, работают вахтовым методом, то есть они работают, потом их отправляют в изоляцию, потом они возвращаются из изоляции. Это просто действительно... Николай, что вы думаете об этой истории? Почему Владимир Путин ушел на карантин, и почему он на весь мир прилюдно заявил, что вокруг него десятки больных коронавирусом?
Я не думаю, что это так, потому что, вот правильно было сказано, все люди тщательно проверяются, медосмотр, значит, экспресс-анализы, я думаю, все это делается, и на карантине сидят кому положено определенное время. А вот это, мне кажется, Владимир Владимирович хочет как-то устраниться, что ли, отойти в сторону на недельку, потому что они понимают, 3 дня голосования, какие будут результаты, понятно, какие будут результаты, им надо эти результаты в 2-3 раза, чтобы они были больше, как их поднять, понятно, как они эти будут результаты поднимать. И вот он просто отойдет в сторону. Если что-то будет очень серьезное после этого происходить у нас в стране, он может всегда вмешаться, навести порядок, вот тут без меня что-то натворили. Мне кажется, это просто он вот на эту недельку хочет спрятаться от тех событий, которые они ожидают в России. Они их боятся, зная, какой рейтинг у «Единой России». Поэтому он изолируется от людей, а не от коронавируса. Потому что верить в то, что десятки людей вокруг него болеют, ну, это несерьезно. С такой-то проверкой.
Да.
Вот я считаю так. Он устраняется просто посмотреть со стороны, как эти выборы пройдут, чтобы не быть замаранным.
То есть вы считаете, что он готов пожертвовать, по сути, репутацией своей вакцины, это же репутация, для того, чтобы вот отсидеться? Просто он...
Да он уже пожертвовал, когда сказал, столько людей вокруг него заболело. Уже пожертвовал.
Ну, довольно странно, на самом деле, мог бы хотя бы с коллегами по, так сказать, по, да, советскому пространству увидеться, и, в принципе, эта встреча была запланирована, иначе бы он отменил ее раньше. Я думаю, что все-таки здесь больше, так сказать, паранойи, чем конспирологии. Но при этом, если действительно Путин и его окружение оценивают результаты этих выборов как опасные потенциально, потому что я не знаю уж, какие выборы должны быть для них безопасны, потому что это, ну, на мой взгляд, сейчас очень беззубые выборы, по крайней мере, вот то, что мы видим первый день. Я не знаю, что там будет дальше, но сейчас тишь да гладь Божия благодать, по ощущениям, ничего нового происходить не будет. Хотя бы потому, что самая активная часть общества опустила руки и сделала вид, что да, от нас ничего не зависит, наших любимых кандидатов сняли, мы лучше дома посидим. Угу. Вот я сомневаюсь, что возникнет какая-то мощная мобилизация в ближайшие 3 дня. Очень сильно сомневаюсь. Если Владимир Владимирович думает по-другому, то, ну, как бы, конечно, предсказание каких-либо массовых выступлений дело неблагодарное, но мне бы, опять же, хотелось бы солидаризироваться с нашим дорогим президентом, если он так оценивает. Может быть, он больше оптимист, чем мы с вами.
Угу. Да. Что вы думаете о дате свидания с Эллой Памфиловой, которую он ей назначил? Вот сегодня Дмитрий Песков сказал, что 20 сентября по видеосвязи он примет Памфилову. Это очень интересно, мне понравилось выражение. Примет по видеосвязи Эллу Памфилову по, и вот тут прямо вот написано, по итогам выборов. То есть 20 сентября уже полный итог он получит от Эллы Памфиловой.
Ну, замечательно совершенно, что президент Российской Федерации получает в качестве доклада, в качестве подарка результаты выборов парламента, который должен его контролировать. Это, конечно, очень многое говорит о системе российской власти и совершенно откровенно показывает нам, что никакой ни системы сдержек противовесов, никакого разделения властей у нас не существует. Ну, мне кажется, что ради приличия можно было бы этого не делать. Но поскольку приличия уже после 2020 года не осталось, то сейчас он может делать все, что угодно. Вызывать на ковер с подарком председателя Центризбиркома. Вот положите мне, пожалуйста, результаты моей любимой партии, чтобы я порадовался.
Примет. Да, вы, Николай, как расцениваете это высказывание Дмитрия Пескова, что примет по итогам, он прямо говорит, по итогам выборов, примет по видеосвязи Эллу Памфилову? Не рановато ли вы, как считаете, вот с итогами-то 20-го, или уже нормально?
Да нет, я думаю, для них это уже нормально стало. Если раньше там по 5 дней считали, сегодня достаточно завтра, на следующий день уже объявить результаты. Тем более план есть, план они выполнят. Поэтому для них это нормально. Они уже с этим свыклись, все это у них хорошо считается. Поэтому все нормально у них.
Никакой проблемы там бы мы, конечно, мы итоги...
Нет, проблемы-то нет. Они, конечно, опасаются. Не зря же там перекрыли уже движение по улице, где вот ЦИК находится, да, ставни там какие-то поставили. Они готовятся к серьезным событиям. Вот нагнетают, что вот у них есть информация, что иностранные разведки хотят тут развязать беспорядки. Это они на всякий случай. Мало ли что, у нас же Россия такая, завтра раз, и все взорвалось. Все у нас происходит неожиданно, никто не ожидает. Раз и случилось. Поэтому вот они к этому и готовятся. Они хорошо изучали историю большевизма. Вот сейчас они ведут себя как большевики. Как большевики себя ведут, настоящие. Поэтому они готовятся ко всему. Итоги будут оглашены, конечно, на следующий день. Памфилова доложит, что честно выборы как никогда прошли, прозрачные, все участвовали. И нарушений, самое главное, практически не было.
Практически не было. Ну да, но не это мы и сомневаться даже и не будем. Вообще это уже такой фон, что вот там какие-то нарушения. Это просто такой традиционный тоже фон. Так же, как традиционно, видимо, у них уже по традиции принято бояться итогов и протестов. И я, вы знаете, Наталья, я и Николай, я прям поразилась. Я вчера начало застала, автоматически не выключила передачи с Владимиром Соловьевым, который показал, даже вот он так вот, не вкладывая в это особого, видимо, глубинного смысла, я не знаю, почему они это показали, но они показали выступление Владимира Путина десятилетней давности, где он говорит о том, что иностранцы вмешиваются в наши выборы. 10 лет человек это говорит. Он в 2011 году говорил, что вот они вмешиваются, что они влияют, что какой ужас. И получается, что уже 10 лет, ну, как минимум 10, мы еще поищем. Вот я обязательно к следующему эфиру постараюсь найти аналогичное высказывание, может, еще более давнее. Но уже столько лет они влияют, и никак они не повлияют на этот парламент почему-то.
Слушайте, я помню, что иностранцы у Путина влияли на выборы еще в 2007 году, потому что, если помните, тогда появилась вот эта фраза, что, цокая копытами в сторону моря, кто-то куда-то ушел, намекая на недобитых либералов. Вот, это тогда уже появилась эта риторика, вот, но если иностранцы так активно вмешиваются в выборы, представляете, что они сделали вообще со страной? То есть, во-первых, они в 2007 году умудрились избрать целиком нелегитимный парламент, потому что уже в 2007 году выборы поделаны были так, что, ну, в 2011 году, по-моему, было даже лучше, ну, правда. Потом в 2011 году не досмотрели, значит, наши иностранцы опять избрали нам какой-то, значит, плохой парламент, который умудрился ввязаться в войну и поссориться со всеми соседними государствами, представляете?
Да.
А потом еще взяли и избрали, значит, плохой парламент, который взял и провел пенсионную реформу. Не, ну негодяи же просто.
Да, да, да. А если ему нравится такой парламент, значит, иностранцы, наоборот, не дорабатывают. До свидания.
Время диктует ускорение темпа жизни, и мы не отстаем. Информационно-аналитический дайджест «Время свободы» компактно нарисует для вас картину дня во всей ее динамике и глубине. «Время свободы» – каждый будний день в 20 часов в эфире и в любое время на нашем сайте и ведущих платформах подкастов.
Станет ли 21 век американским? Подтвердит ли американская система свою уникальную способность к эволюции и обеспечит ли она преуспевание общества, как прежде? А также о России в американском контексте в программе «Американские вопросы». Собеседники Юрия Жигалкина в студии «Радио Свобода» в Нью-Йорке, ведущие американские политологи, историки, экономисты. В эфире по пятницам в 20 часов 32 минуты московского времени. Повторы в течение недели.